Есть разговор. Два ведущих, миллионы событий вокруг. Обсудим самое важное и актуальное. Честно, эмоционально, без купюр.
И добрый день, дорогие друзья! Сегодня с вами ведущие, целеустремленный, сосредоточенный и полный любви и сострадания Владислав Игоревич Юртов.
И полный
радости, знаний. Полной благости.
Полной радости, полной благости Игорь Николаевич Попов.
Привет, Владислав Игоревич. Чуть-чуть я даже не дал твоему остроумию далеко забраться.
Сбился, да, немножечко сбился.
Вот, друзья, и таки у нас к вам есть разговор. Смотрите, мы сегодня даже не затянули нашу обычную
пикировочку
приветствия. Домашние животные, зачем они нам? Это прихоть или необходимость учиться, заботиться и любить? Давайте попробуем поговорить об этой непростой теме. Когда у нас простые темы-то были? Домашние животные. Знаешь, вот, Владислав Игоревич, размышлял я над этой темой и задумался о том, когда стало так популярно вот такой геоцентризм в нашей современной жизни и так называемое эко-евангелие. Да? Мне кажется, самый показательный в этом смысле фильм – это «Ной» Даррена Аронофски. Да? Угу. И вот, собственно говоря, вся библейская история была заточена под то, что вот люди уничтожили землю, за это, значит, Бог наслал великий потоп. Там были даже озвучены все эти, так сказать, топики по поводу нехорошего человека, уничтожающего экосистему.
Слушай, ну, мне кажется, что в какой-то степени любовь к земле и такое не только лишь потребительское отношение к ней, это в принципе зашифровано в библейском послании, да, так называемое культурное поручение, которое включает в себя в том числе и заботу о животных и о земле, а не только, опять же, поедание этих животных, да, и использование этой земли. Но, конечно, все-таки вот такое эко-богословие или концепция культурного поручения стала в большей степени развиваться вместе с протестантизмом, да, в католицизме.
Опять виноваты протестанты во всем.
Ну, как, не знаю, ну, мне кажется, да. Я особо не встречал каких-то вот этих размышлений у католиков или у православных до появления протестантизма об эко-богословии. Были отдельные случаи, отдельные персонажи, естественно. Но сам термин «культурное поручение», он, ну, как правило, исключительно протестантский. А именно такое эко-богословие, как мне кажется, начало появляться уже после второго
Ватиканского собора. Мне кажется, все-таки эко-богословие – это все-таки в большей степени заслуга гуманизма.
Ну вот я и говорю, да, после второго Ватиканского собора в большей степени стал появляться, когда вот гуманизм стал все больше и больше проникать в массы, начало появляться эко-богословие. Последние годы оно как-то особенно широко… Ну, оно очень специфическое, это эко-богословие, очень специфическое. И специалистов я знаю там всего двух, наверное, известных мне, которые эту тему в России разрабатывают на территории Российской Федерации. По-моему, только два, которые специально этим занимаются. Но, тем не менее, оно стало усиленно развиваться в последние годы. И любовь к животным в том числе. Хотя, как мне кажется, мы можем порассуждать о любви к животным безотносительно вообще христианства как такового, потому что, ну...
Нет, я в том плане, что я начал-то про эко-евангелие не с точки зрения христианства. Этот термин я прочитал в работе светского эколога, да? Он прям так и назвал. Ну, там одна из глав. Я специально там решил поинтересоваться этой темой, так как один мой студент, он, значит, решил как бы диплом, так сказать, тогда он решал этот диплом писать про экологию, да, и, ну, богословие, да, богословие. И я решил там покопать, я смотрел там Гена Барбара, такого общеизвестного, да, в общем, теолога и... который как раз-таки социолога. И я нашел вот эту книжку, и там вот прям одна из глав называется «Эко-евангелие». Да? Меня прям заинтересовало, я почитал, и он прям приводит культурные... И, знаешь, это даже вот если в сторону отставить какую-то, скажем, философию, да, вот экофилософии, геоцентризм, да, переход. Там вот, кстати, очень интересная глава была по поводу перехода мировоззрения. Вот там гелиоцентрической системы, значит, антропоцентрическая система, теоцентрическая, гелиоцентрическая система, да, там гуманизм, там, ну, вот опять же, антропоцентрическая – это гуманизм и, собственно говоря, разочарование в гуманизме, да, соответственно, разочарование в гуманизме – это 20 век, да, понятно, и после этого, соответственно, происходит вот такой переворот, да, вот человек, кстати, если ты помнишь, 80-е годы – это, наверное, самая популярная тема фантастики была. Прям экология, и я помню, там даже фантастический рассказ, я до сих пор помню, потому что там очень интересный прием был сделан, я не знаю, рассказывал, нет, это есть там фантастический рассказ такой, где показан страшный мир зарубежного капитала, причем с точки, ну, это американский автор, значит, где фабрикант, значит, который глобальную свою корпорацию, фабрики развивал, и вот чтобы, так сказать, его остановить, двое ученых сделали очень интересную такую забаву. То есть они привезли, умер, соответственно, фабрикант, и они его наследника привезли на вскрытие. Говорит, ну вот мы хотим его показать. И они, значит, показывают вскрытие, а там, значит, там организм не как у человека, там значит, легкое где-то там, значит, такое вот все такое, знаешь. И говорит, что? Он говорит, ну, на самом деле, ваш просто папенька, он инопланетянин, на самом деле. Вот. И они как бы вторжение придумали, но наша система, ну, как бы наша планета, чтобы человеческий род изничтожить, вот они решили, так сказать, угробить экологию, им так легче будет завоевывать. И они даже помог, он говорит, подержите, пожалуйста, его рука там проваливается, это значит, соскальзывает, проваливается, он прям вот, ну, берется за какой-то внутренний орган, он как ушел, он говорит, ну и что, он говорит, ты не понимаешь. Одно дело увидеть, другое дело подержать в руках. Говорит, я в детстве, помню, шел как-то и споткнулся, и за забор с рукой так оперся, а там был плевок. Он говорит, я до сих пор этот плевок чувствую, да? То есть вот, видишь, какие ужасы нагнетали 80-е годы инопланетяне, значит, на самом деле. Ну, понятно, что это такая ироничная, такая юмористическая фантастика, чтобы показать, какие экологические проблемы. Но знаешь, что еще стал наблюдать? Я стал наблюдать о том, что люди возмущаются, ну, то есть, как бы для людей не проблема человеческие жертвы в кино, да, в литературе, но как только там есть, ну, как там, насилие над животными, это прям, ну, камон, ребят, ну, так нельзя, ну, честное слово. То есть, вот
ну, человеческое... потому что, как правило, мы воспринимаем, что человек способен себя
Ну, типа, да, но на самом деле это дело не в этом, на мой-то взгляд, да, вот, раньше таких возмущений не было, это появилось там, ну, последние лет, мне кажется, 15, скажем, в таком масштабе, в котором я сейчас вижу, может, я, конечно, у меня какой-то вот особый взгляд, или я там слишком специфично это вижу, не знаю, может ты и не согласишься с этим.
А, конь в пальто пишет нам, что всем привет. А, конь тоже домашнее животное, между прочим.
Домашнее животное. Он в пальто, поэтому он уже антропоцентричный персонаж.
Да, домашние животные нужны для мемчиков.
А, да, ну, отчасти, да. Ну, домашние животные, как мем, тоже очень показательны, на мой взгляд. Я сегодня буду душнить, мне кажется, очень сильно.
Душнить? Ну, тебя скажи мне, первый раз твое домашнее животное, когда у тебя появилось? Как ты
помнишь, собака, я собачник. Собака появилась спаниель. У нас всегда были русские спаниели дома. И это только сейчас мы скатились до этого, вот, ну, вот что у нас бегает сейчас под ногами.
Непонятно это вот.
Совершенно непонятно. Я вообще не знаю, как его классифицировать, и собака ли он вообще, потому что как бы больше похож на зайчика, да. Вот. Хотя, ну, этот зайчик такая лошадушка, знаешь, такая колено там.
Пони.
Такой мини-пони, да, такой. Были всегда собаки, были русские спаниели, и у них одно и то же имя было все время, Билл, Да, у нас Билл первый, Билл второй. Потому что первый был Билби, понимаешь, вот представляешь, для собаки такой Билби, так, такой. И они к нам попадали не щенками, нет, вот один попал уже взрослым, и он, ну, не очень прижился у нас. Угу. Вот, ну, он кусал меня, и родители его отдали, просто там слезы были. Мама сказала, все, никогда, ничего, никогда, никакой собаки нет, ни в коем случае. И папа из Москвы привез в шапке вот второго нашего. Он у нас, да, он у нас вот всю жизнь с нами прожил, умер, и отец очень переживал, кстати, мой. Он говорит, когда он болел, уже сильно болел, там мать начала, там, может, как-то его, ну, ведь ему больно. Он говорит, сама повезешь, я не повезу, все. Вот. А так как надо было везти его, ну, в другой город, то, ну, соответственно, в город мы в поселке жили, то, соответственно, как-то так наш второй пес тихо, спокойно заснул и как бы уже, собственно, не проснулся. Да? Вот. После этого в родительской семье больше не было собак, но в семье моей племянницы, которые помнят, вот моя старшая дочь помнит Био вот этого, да, значит, второго, племянница помнит, он такой, знаешь, хвостик. Кстати, он очень интересно, он любил ходить, бродить по лесу все время, да, и он очень любил с моей женой ходить, она любит грибы, всякие ягоды, в отличие от меня, человека, выросшего в лесу, всего этого не любившего никогда. Вот она любит гулять, и вот он прям с ней как ходил, и она говорит, что он отбегает, но никогда не оставлял меня, да, то есть я там что-то собираю, слышу такое шуршание в кустах, ох, и так морда такая, опа, посмотрел, и дальше пошел разведывать. То есть вот так вот, потом очень долго, у нас на самом деле в нашей семье домашних животных огромное количество. Я сейчас могу перечислить, что у нас было. Одновременно у нас были у каждого члена семьи по животному. Одновременно у нас были хомячки, морская свинка, искусственно выведенная такая очень порода, но она, ну, так, очень, все искусственные породы недолго живут. Морская свинка, значит, у нас сейчас, значит, у нас, смотри, сейчас у нас 4 улитки.
Арахниды вот эти большие, да?
Да-да-да, вот такие. Я могу тебе фоточку кинуть, как они ползают по ванной, там иногда их там выпускают. Вот. 4 улитки, белый кролик и собака. Это сейчас. До этого были хомячки, его звали, ну, там, несколько хомячков маленьких таких, значит, рыженьких. Это дочка старшая, у дочки старшие Фокс и Фокс 2. Фокс 1 долго не прожил, буквально он прожил там неделю, по-моему, его, он как-то вылез погулять, и его Филечка нашел и залезал до смерти, в общем, короче. Ну, представь себе, ты тут и живешь спокойно, и тут на тебя такая рожа с пастью, ну, как бы все. Инфаркт миокарда, вот такой рубец, и все. Но мы там купили второго хомячка, вот. Так что вот так вот. То есть у нас всегда очень много животных. Две собаки, ну, тут была собака, к сожалению, из-за, ну, там, родственники так о ней позаботились, что она от них сбежала. Мы были все, я в командировке, жена уезжала в санаторий с дочкой. У нас еще младшей дочки не было. И, в общем, он рванулся, и нам Кади его сбили. Да? Вот такая вот. И после этого вот у нас мы привезли. И все собаки у нас приютские. У нас нет таких породистых, у нас все собаки приютские. Первый пес был просто Чак, это прям невероятный, очень любимый до сих пор. Я тут нашел фотографию, показал жене, она в слезы, я говорю, все понял. Все. Да, вот у нас сейчас такой вот тоже как бы разгильдяй, вот хулиган жуткий такой. Ну, вот такой любимец, да. Вот, неизвестной, вообще неизвестной породы и вида, мне кажется.
Я кошку свою последнюю, когда, значит, с рук ее получил, ну, вот, ну, мне просто по Авито ее отдали, там, да, котенка последнего, девочку. Ну, вот, и я, когда ходил ее чипировать и прививать, значит, и мне в паспорте написали, что это европейская короткошерстная.
А, кошка же, да, точно. Я же ее не люблю, поэтому я кошку забыл.
Забыл кошку, про кошку.
Да, у нас кошка еще такая-то сибирская, забыл, как она называется, короче, очень пародистая, и я терпеть ее не могу, и она меня, мы взаимно так любим друг друга.
А чья это кошка?
Это жены. Это память о ее подруге, ее подруга очень, ну, от тромб оторвался, внезапная смерть, вот наша ровесница, она умерла там лет, наверное, может быть, 10 назад, да, и вот кошка, это ее котенок, она заводчик кошек была сибирских. Mm-hmm. Вот, мы от нее получили. Когда она была котенком, она была прекрасна, но даже котенком она была, мне кажется, ужасной, я считаю. Ну вот, тут у нас взаимная любовь с ней. Да, когда я появляюсь, она сразу делает, значит, такие глаза и начинает искать пятый угол, короче.
Первое животное домашнее, которое я у нас помню, это еще мы жили на старой квартире, мне было годика 3, наверное, у нас было пару попугайчиков и кошка. Судьбу кошки я вообще не помню, куда она делась, пока как она исчезла. Одного попугайчика залепила по стене моя старшая сестра, морду ему залепила, морду лица. И он, соответственно, как бы...
Жестокая девочка, да.
Приказал долго жить, да. Со вторым попугайчиком, скорее всего, он просто так сам по себе умер. А вот собаки у меня появились впервые, мне было примерно 5 лет, чуть меньше. Девчонки, мои две старшие сестры, принесли с улицы собаку, уже не щенка, уже такого среднего, ну, годовалого примерно возраста. Рыжего, назвали его Редди, ну вот, и он у нас прожил несколько дней, и папа заставил эту собаку отдать. Они повезли его, ну как бы он не принял, они повезли его на птичий рынок у нас на Калининский рынок, есть такой в Петербурге, где продавались все животные, корма, там все такое прочее, и они, значит, там пару часов простояли, у них кто-то забрал эту собаку, эту Редди, просто так, бесплатно, ну вот, но, что удивительно, папа начал скучать. Представляешь, она прожила у нас всего лишь несколько дней, но вдруг папа...
Че отдал тогда? Вот?
Да, да, обнаружил в себе любовь к животным, и мы очень быстро купили себе щенка немецкой овчарки, ну вот, который у нас, к сожалению, умер от олимпийки через полгода. Вот, это была первая смерть, кстати, которую я видел в своей жизни. Угу. Вот. И потом у нас появилась еще одна овчарка, уже восточноевропеец, Вагир, он у нас прожил 3 с лишним года. И ты представляешь, так получилось, что моя сестра уже вышла замуж, и она завела себе личную собаку. У нас была собака Санта еще, такая пудель, средний пудель. С тех пор я терпеть ненавижу пудели, как ты кошек не любишь, так я пуделей не люблю. Настолько они тупые. Хотя я точно знаю, что на самом деле это один из самых умных собак, по сути, да?
Но да, да. Наш вроде вариант... Считается, что они, да, очень... Да,
но наш
очень
вариант оказался... Умная, да. Она невероятно тупая девка. Невероятно тупая девка. Причем нечистоплотная при этом еще. Ну вот. И Вагир очень сильно к ней взревновал. Взревновал и в какой-то момент начал убегать. Угу. Начал убегать и просто через какое-то время он так сильно переживал, что он просто взял и ушел. Угу. Я с ним гулял, и это было очень ужасно, когда он бежит, знаешь, метров 20 пробежит, остановится, повернется, посмотрит на меня, на меня, и дальше пробежит, еще 20 метров пробежит, остановится,
повернется. Они так и посмотрит. Бегают, да, они правда так и бегают.
Ну,
да.
Вот. И все, он у нас убежал, мы его не видели, а он был очень гигантский, и потом кто-то нам говорил, что кто-то видел похожую собаку в области в Ленинградской, в каком-то садоводстве. Ну, вот. Ну, короче, в итоге вот Вагир тоже ушел. Ну, потом появилась Гера. Все у нас собаки, ну, эти клубные были. Угу. Гера, которая прожила очень много лет у нас, да. И она, к сожалению, от онкологии умерла уже, ей было лет 13, наверное. Но частично мы ее спасли. Должна была прожить несколько месяцев. Она прожила 3 года после операции. Но вот она нерожавшая собака, у нее молочные железы, как у многих нерожавших собак. А так, помимо этого, конечно, у меня жили рыбки, крысы, был ежик, был какой-то краткий период времени хомячки, дурные тоже животные такие. Ну и кошки. Нет,
хомячки очень умные вообще.
Крысы умные, хомячки не очень.
Хомячки очень умные, хитрые такие. Вот у Дашин хомячок. Это я все время говорил, я из всех животных любил больше Дашиного хомячка Фокса второго.
Может, это была крыса замкамуфлированная под хомячка?
Такой маленький, рыженький, прикольный, такой умный. Он такой, ну, домовитый был. Значит, кусал всех, кроме Даши. Такой вот он. Значит, не очень. А он, да, он еще, я его, знаешь, у него погоняло было, значит, Сильвестр Сталлоне.
Ты знаешь такое слово?
Да, да.
Какое у него было погоняло?
Погоняло было, Сильвестр Сталлоне, я ему дал погоняло. Знаешь почему? Потому что он, значит, забирался, хомячок забирался на клетку, лапками вот так вот вешался, и так, чу, то есть он тренировался реально, перебирался по этим, то есть реально, знаешь, такой атлет был, очень умный, он всегда мог определить, кто где, кто в комнате, домовит ему там что-то вату, я говорю, а что ты сама-то вату ему в домик, домик у него же был, да, вот, что ты вату-то в домик, он говорит, не беспокойся, сейчас увидишь, она, значит, вату ему, значит, там положит, и он-то домовитый отрывает вату, там что-то выкладывает себе. Я глянул туда, вот реально он сделал себе кровать. Не норку, а реально кровать. Там подушечка такая была, продолговатая, то есть как на кровать похоже. И, значит, около окошечка у него был типа стола, куда он складывал всякие вот эти припасы. Вот из таскал из чашки. Ну, скажи, что он глупый вообще.
Это я его, знаешь, я не помню, как это называется, у меня вылетело слово из головы. Когда мы склонны случайным событиям и случайным явлениям придавать какую-то осмысленность. Как это называется слово, скажи мне.
Это называется слово «тупость человеческая». Вот и все.
Хорошо. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Мы сегодня говорим о том, домашние животные, зачем они вам. Мы говорим, в принципе, обо всех домашних животных. Ну, кроме, наверное, может быть, скотины какой-то такой сельскохозяйственной, да, которую зовут ради молока и мяса. Мы говорим именно вот об этих всяких хомячках, рыбках, собачечках, кошечках, попугайчиках. И, может быть, даже...
Зачем? Зачем мы их заводим? Друзья, да. Если вдруг, да, вы пережили потерю домашнего любимца, и, казалось бы, ну что тут такого? Но на самом деле мы так к ним привязываемся, что испытываем сильные чувства, сильные переживания, то Владислав Игоревич расскажет, что можно, как можно с этим справиться.
У нас есть чат духовно-психологической поддержки, в котором работают профессиональные психологи, дипломированные. Вы можете обратиться к этому чату абсолютно с любой вашей проблемой, ситуацией, и наши психологи вас проконсультируют, помогут вам разобраться. Действительно, к животным привыкаем мы все очень быстро. Ну, не все очень быстро, но привыкаем, и они становятся частью нашей семьи. Кстати говоря, у меня папа тоже особенно не любил котов, кстати говоря, несмотря на то, что они у нас жили постоянно. Но один из наших котов...
Поэтому и не любил, наверное, понимаешь?
Один из наших котов, Маркиз, он, которого папа воспринял сначала вот так вот, да, вот так вот, тоже сестра принесла и уговорила, значит, оставить его. В итоге этот кот всегда спал только на папе, ну вот, всегда только на папе спал, когда он садился смотреть телевизор, там, читать газету, книгу, он все ложился ему на колени, спал с ним. И вот когда он заболел, а он заболел у нас, проглотив... кость рыбью, и она у него корень языка начала, в общем, ну, гнить, в общем, да. И он очень как стремительно как-то, он так это все с ним случилось, что мы даже не успели ему помочь. Вот папа очень сильно переживал, что маркиза этого не стало.
Слушай, у меня был случай у моих друзей, значит, муж очень не любил кошек, и дети и жена пробивали, значит, кота очень долго, то есть, ну давай, он говорит, ну все, давай просто купим, принесем. Они, значит, приобрели, купили, кота принесли, и он сказал, ты же этой твари, чтобы здесь не было, понятно, что вот так вот, я чтобы ее не видел. И, как говорит, рассказывал жена, он говорит, кот выдрессировал хозяина. То есть, это, говорит, это был настолько умный кот, то есть, он реально, то есть, вот только он появлялся, хозяин, он чуть ли не тапки ему, он не приносил в зубах, кот толкает тапочки. Это вообще, значит, моего приятеля, вот моего друга, это просто, значит, покорило. Он толкал тапочки к нему, прям подталкивал к нему, значит, всегда ластился только к нему. И, в общем, спал все это, вот, в общем, и он настолько, он говорит, он уже его, дошел, до чего мужики-то все-таки ласковые и нежные создания это, да? Он, его значит, не выпускали на улицу, так вот он его выносил гулять на улицу, понимаешь? Вот так вот. Так что кот выдрессировал хозяина, вот так, а не наоборот.
Ну, это же код, да, это же код.
Да.
Кстати говоря, мы выпустили ролик на Theos Media, друзья мои. Можете полистать ленту в группу Theos Media во ВКонтакте, как раз-таки посвященную заботе людей о животных. Одна замечательная есть моя хорошая подруга. Она занимается тем, что подбирает больных животных на улице, их выхаживает, вылечивает. И потом находит им каких-то добрых хозяев, чтобы они жили уже в доме. Посмотрите этот ролик, он очень хороший, добрый, светлый и замечательный. Итак, зачем же нам нужны животные? Как ты считаешь, вообще животные хоть какую-то пользу приносят, кроме того, что они тратят наши деньги, заставляют покупать им корма, водить их по врачам? А это, кстати, на удивление, не дешевое, очень дешевое удовольствие.
Очень дешевое удовольствие.
Мне моей собаке нужно сделать чистку зубов, знаешь, я как узнал, сколько это стоит все сейчас. Я был просто в шоке от того,
готов
что
уже
мне дешевле сделать чистку зубов, понимаешь, чем моей собаке. Профессионально.
Да, что ты хотел? Чем меньше животные, тем больше на них тратишь деньги. Я думаю, знаешь что? Я думаю, во-первых, когда мы говорим о животном, ну, понятно, что, предположим, есть разные виды терапии, связанные с животными, да, там есть, я забыл, как это, с лошадьми связанная терапия, да, кинотерапия, да, это вот собаки, когда собаки помогают в, скажем, терапии, социализации детям с особенностями развития и с ментальными инвалидностями. Mm-hmm. Это огромное, действительно...
Ипотерапия называется.
Ипотерапия это с лошадьми. Вот моя старшая дочь, она занималась выездкой. Да? Даже была как-то чемпионом...
Что это означает?
Выездка, ну, это соревнование по... это не скачки, да? А это когда... по управлению конем. Это называется выездка, да? То есть там нет вот этих через препятствия, ну, надо просто лошадь правильно, ну, пустить разным там галопом, еще чем-то, там рысью и так далее, остановить. То есть это называется выездкой, да? Вот моя старшая дочь, ты не знал такого, но она была чемпионкой Москвы по выездке. Даже есть у нее, да, ей было лет, наверное, 12, мне кажется, да. Лет 12, 10-12 она занималась какое-то время, потом, ну, просто вот, это тоже очень недешевая штука, вот, и, в принципе, мы как-то этим перестали заниматься, но вот ей нравилось это все делать. Соответственно, когда мы говорим, то есть животные ведь, если говорить о каких-то биологических, социальных факторах, то некоторые животные, они всегда живут рядом с людьми, да, то есть они уже генетически привязаны к людям. Это, ну, понятно, что домашние животные в виде коров, там, свинюшек, но вот опять же, я рос, грубо говоря, в такой... деревни городского типа, я это называю, да? И, естественно, там в определенный момент все стали заводить там свинюшек. Так вот, если ты завел поросенка, ты, ну, хозяин его никогда не режет, да, что это невозможно это сделать абсолютно, да. Вот когда...
Но, просто не он.
Не он, да, не он режет. То есть он приглашает кого-то и уходит в этот момент, да, то есть, это я видел много раз. Мы-то ничего такого не держали, а вот там кур, понятно, да, там это такие, в общем, сельскохозяйственные животные, но вот собаки и лошади, да, это те животные, которые постоянно, ну, кошки. Ну, понятно, что кошка, вспоминая знаменитую сказку Киплинга, кошка, которая гуляет сама по себе, вот, она как-то... сама вроде по себе живет, но при этом она очень социальное животное, она без людей не может. По большому счету. Она все равно селится близко с людьми, даже если это бродячая кошка. Люди ее выкармливают, там, молочка какого-нибудь, там, вискоса покупают и прочих разных там кошачьих сладостей. То есть вот есть... Мы связаны так или иначе, генетически связаны с животными, с некоторыми. Это очень заложено в нас. Я, честно говоря, вот мне интересно, когда это все стало происходить. Понятно, ну, с собакой все понятно. Собака – это домашний волк, да, вот, который стал, человек приручил, и, по сути, это был такой механизм
защиты. Особенно вот это.
Вот, а волк,
волчара.
Видишь, волк же, понимаешь? Я, просто рядом своего волка нет, я бы тебе показал тоже вот этот. И такие, знаешь, глазки такие. Они же умеют такие умильные глазки делать, что ты просто готов последнюю рубашку снять, там, не знаю, сухарик отдать. И так далее.
Это так, да. Да. Мы еще, то правда, есть... и болеют сейчас, поэтому он такой жалостливый меня.
Ну, они вообще и не болеющие, и жалостливые. Вот. То есть мне кажется, что мы, во-первых, связаны очень сильно с ними ментально и генетически. Вот просто из поколения в поколение часто у нас есть такая привязка заботиться. Угу. И животные, мне кажется, если чему-то и учат, мы уже с тобой перед эфиром так перекинули, что я вообще, чем старше становлюсь, чем меньше я начинаю верить в то, что человек чему-то может научиться, вот, что он совершает одни и те же ошибки, но если чему-то они учат, то это, ну, учат, они учат нас заботе. Знаешь, вот почему мы заводим, мы разрешаем, мы заводим животных для детей. Мы же все равно заводим для себя, гуляем сами. Дети там погуляют 1-2 раза, да, или там из-под палки начинают там пинать. Ты вот хоть, ну ладно, сейчас пойду. Это как с животным погулять, ну, то есть с собакой конкретно, да, там кошка-то, она там, понятно, что шарится где-то, вот, либо ты выпускаешь, она приходит, это если в поселке, в деревне они так живут, да, вот, а с собакой же в городе надо гулять, вот зачем в городе-то животное-то, а?
Причем такие огромные, как овчарки.
Здоровые. Ладно, овчарки, доги. Я ирландского дога. Ты видел ирландского дога? Это, ну, лошадь,
конечно,
вообще.
Конечно.
Это лошадь, понимаешь? Она ростом с человека.
Это, ну, реально... Или тот же самый алабай, который весит под 100 килограмм.
Ну да, это прям... Думаешь, зачем? Ну, а Сен-Бернар?
Сен-Бернар, да.
Да, здоровые собаки. Тем более, что, опять же, смотришь на бедных хасок. Для них, во-первых, вот этот климат абсолютно непригоден. Им нужна, ну, они просто генетически созданы под северную природу, да? Им очень жарко, душно, жарко. Им нужно очень много бегать, например, хаскам. Да? Они же гончие собаки.
Да-да.
Ну, на севере это понятно, кстати, а на севере понятно, они всегда были таким транспортом, да, всегда человеку помогали выживать вот в таких условиях.
Знаешь, русская гончая, борзая такая собака, такая очень изящная. Их вообще раньше... Ну, и сейчас, если это нормальный заводчик, он так делает, только уже их привязали к каретам, этих собак, пускали во всю мощь, значит, коня, чтобы он... Да, а они, были, будучи привязаны к карете, бежали несколько километров за каретой, чтобы им нужно бегать, им нужно двигаться.
Да,
дальше.
Они
чувствуют, начинают. То же самое, что алабай, здоровый кабан, который должен достаточно много двигаться, иначе у него начинают лапы болеть.
Ну, у них у всех начинаются болезни, если для них противоестественный образ жизни, да, это наш, он, мой Фил, это ему, знаешь, он спит 12, не знаю, 12 месяцев в году, понимаешь, вот. И ничего, вышел, побегал, и опять бабах поспать, это ради бога.
То же самое, да, мой, значит, Мартин, который по паспорту называется Picasso Music. Ну вот, но он, скорее всего, храпун его надо было назвать, потому что он спит реально 23 часа в сутки.
Yeah.
Вот, но да. Слушай, но он тоже, кстати, был заведен для нашего мальчика замечательного, ну, вот, на 1 сентября был куплен, но получилось так, что, в общем-то, хоть он сейчас я с ним гуляю, я заставляю, но по большому счету собака моя. Она приходит ко мне, она бегает за мной, она ложится ко мне на ноги, она на ручки мне просится. Он на ручки, ты представляешь, мы сидим на кухне, он прям на ручки залезает ко мне, там, чтобы я вот здесь вот так его аж подержал, а не просто на коленях. Ну да, знаешь, у нас все равно есть какая-то потребность в том, чтобы о ком-то заботиться. А mm-hmm. животные, вот эти все милые глазки их, они все очень милые. Они вызывают у нас вот это желание... Понимаешь, вот у меня мой сын, 16 лет, кабан здоровый, выше меня ростом. Ну, как ты о нем позаботишься уже? Ну, понятно, что можно пообниматься, пообщаться. Ну, ты в любом случае вот этой нежности такой уже, ты как-то уже и не знаешь даже, как ее проявлять к нему, да? А вот собачечка, ее и погладить, она и беззащитник, и покормить, и погулять с ней, и покупать ее, угу. там, и поиграть с ней. Все это как бы остается с ней Навсегда, чем меньше собака, в принципе, тем, как говорится, маленькая собачка, до старости щенок, да, она всегда вот этой маленькой милой остается. То же самое коты, которые всегда игривые, всегда их можно погладить, они урчат классно. Гладишь кота, вот и давление понижается, говорят.
Просто с моей кошкой ты не знаком. Да. Насчет всегда можно погладить. Это большое, мне кажется, большой миф по поводу кошек. Вот. Но если ты придешь, она к тебе будет ластиться. Это я уверен в этом. Вот. Конь в пальто написал. Уже в третий раз в этом эфире слышу про коня. Да я прям в огне сегодня. Вот так вот.
Но да, я хотел сказать, что конь настолько домашний у нас уже стал в нашей природе, что даже одежду человеческую носит.
Да,
вас хотел пойти, да.
Шутки пошли, да, вот эти, да, замечательные. На самом деле, ну, опять же, я детство проводил на хуторе, значит, Успенское, в селе Успенском. Это Краснодарский край, мама у меня из Краснодарского, да, края, и там, конечно же, вот животные, они прям вот рядом с тобой, особенно лошади, и лошади, это, конечно же, одни из самых умных животных, которых я видел. Это реально просто невероятно умные животные и очень преданные и так далее.
И, раз уже могут даже печатать буковки русские на клавиатуре, то, конечно же.
Копытами, да. Но если говорить об этом, то, например, если ты заботишься о лошади, то лошадь реально тебя может научить заботе, потому что заботиться о лошади очень сложно. Да, там я молчу про заготовку корма, надо ее мыть, надо постоянно смотреть, чтобы надо ее заниматься выездкой лошади, да, иначе у нее начинаются всякие артритные неприятные вещи, да, то есть там, артриты конечностей и так далее. Надо обязательно, там огромное количество. Я просто как-то несколько суток поухаживал за лошадью. Мне папа решил мой преподать урок, вот, что такое заботиться о домашнем животном. Я тогда просил собаку, ну, я что-то по пару лет замолк, позаботился о лошади. Я думал, я-то что, каждый день, что ли, так вот? А вот говорит, да, каждый день вот так вот, представь себе. И она же есть очень разные, например, лошадь не каждого пустит к себе, да. С ней нужно установить контакт, найти язык, да, вот это. Потом устанавливается привязанность. Вот. Поэтому здесь формирование таких, на самом деле, очень важных социальных навыков, безусловно. Mm-hmm. Если ребенок это делает, то, ну, например, считается, что если ребенок там ухаживает за лошадью, то у него формируются определенные этические ценности, да, по отношению к окружающим. Да, то есть, ну, например, там, сделай больно коню, попробуй. Я не про то, что он копытом тебе может в лоб зарядить. Вот, но когда ты увидишь, знаешь, мой друг как-то рассказывал, как он перестал быть охотником. Я рассказывал эту историю, да?
Нет.
Вот, как он перестал быть охотником. Он говорит, я долгое время был охотником, много лет. И вот однажды на охоте я как бы, ну, застрелил лося. Я подошел и увидел у него слезу у мертвого. Он говорит, я не охотился. Я продал все свои, значит, аннулировал все свои охотничьи билеты, продал все свое оружие.
Слушай, у меня почти такая же история была, значит, с нашим диаконом в моей бывшей церкви. Он случайно застрелил собаку. Случайно. То есть, ну,
не бешеную, я так понимаю.
Нет, домашнюю, свою собаку. Вернее, соседскую. Mm-hmm. Совершенно случайно застрелил соседскую собаку. И был то же самое. Говорит, я, говорит, подошел к ней, увидел, что она плачет. Mm-hmm. Я, говорит, с тех пор свое ружье отдал леснику. Просто и больше к нему никогда не притрагивался. Просто отдал леснику, и все.
Ну да, это я так... Ну вот я, по крайней мере, реально эту историю знаю. Это не красивая история для того, чтобы сделать иллюстрацию к своей проповеди о любви, да?
У меня, кстати говоря, папа терпеть не мог смотреть фильм «Белый бим, черный ухо».
О, не, я считаю, что это самый страшный фильм.
Это мой папа, да, мой папа, который десантник, там, да, офицер, значит, сначала советская, потом российская армия, чувак, у которого больше 1000 прыжков, там, выросший в Ташкенте и потом еще в одном городе, сейчас я уже не буду его называть, в каком, Портовом, ну вот, где очень много криминального элемента было, да, вот он все, вот если эта книга попадает ему на глаза или фильм, это он превращался в такого размазню, слезы, сопли, все, и все, и так далее.
Ну, видишь, Гавриил Трипольский, автор книги, да, «Белый бим, черное ухо», мне как-то повезло в своей жизни, да, я разговаривал, да, с, в общем, с Трипольским, и он сказал, как бы я спросил его, а зачем вы такую-то книгу написали? Это же, ну, просто... И он сказал очень простую вещь. Он говорит, ну, во-первых, это реальная история, которую я видел. Да, это вот, ну, абсолютно я наблюдал это все. Вот. А во-вторых, я считаю, что только с помощью трагедии можно хоть как-то, хоть до кого-то достучаться и остановить человека. И вот он считал, что через такую трагедию, описав такую трагедию, да, он как бы свою миссию в этой жизни выполнил, видишь?
Слушай, ты знаешь, это, я совершенно с ними соглашусь, потому что у меня был сосед, это человек, который отсидел там много-много лет в своей жизни, в авторитете такой чувачок, короче, был, да, мужик уже не молодой, мы там, мы с ним познакомились, ему было больше 60 лет, мы были соседями. Ну вот. И он весь на колках, естественно, там, да. Он там кого-то там резал, упырял там в своей жизни, грабил, воровал, он там, дай бог, насилия какого-то сексуального не совершал. Но при этом, когда он видел котят, маленький кот бездомный, да, он менялся прямо на глазах, понимаешь? У него начинали проявляться человеческие лица, черты лица, она прям расслаблялась, он как-то преображался. И вот он становился человеком именно тогда, когда ему приходилось ухаживать за бездомными котятами.
Ну, здесь действительно очень... Есть огромное количество книг, написанных о взаимоотношениях человека и животного. Да, и вот эти моменты, когда... Как из нас сделать людей? Вот, ну, вот нас поставить в условия, когда милосердие будет нам важно для того, чтобы сохранить человеческий облик. И часто милосердие, как раз этот человеческий облик, позволяет нам обрести и сохранить. А по-другому никак. Ну, понятно, почему, например, там люди реагируют на насилие против животных, потому что животные – это... Там животные, они не могут себя часто защитить. Да? Вот. Знаменитая, если ты помнишь, песня, культовая песня Высоцкого «Охота на волков», да, такая метафора, так сказать, жизни. Она же рождена когда? Когда Высоцкому показали, что такое, как затравливают волков. И его это настолько шокировало. То есть, казалось бы, там, мужик, тебе надо показать, как это все делается. Угу. Его настолько поразила жестокость людей, бессмысленная жестокость людей, абсолютно бессмысленная.
Ну, я должен сказать, что загон волков – это не такая уж и бессмысленная вещь, к сожалению. Бывает такая, что поголовье
увеличивается настолько сильно, да, это ж ему показывали охоту для забавы, понятно. Они, угу. Не потому, что волки, например, там, нападали на стадо и так далее. То есть, вот, когда действительно они... Вот там хочешь, не хочешь, но их нужно отстреливать, чтобы просто
экосистему сохранить, в том числе,
да,
леса.
Да,
в том числе. Спасибо, друзья. Да. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Мы говорим о том, зачем нам нужны животные. Мы уже выяснили, для чем, да? Иногда они позволяют нам оставаться просто людьми, проявить милосердие или научиться милосердию, научиться заботе, научиться ответственности. Но, может быть, еще, вот опять же, поглаживание котов, говорят, уменьшает давление у людей, если ты держишь кота на коленочках и просто поглаживаешь его. Ты успокаиваешься, и такой мир в сердце появляется. Но, может быть, есть какие-то еще кейсы лично у вас или ваше мнение по этому поводу, как вам животные помогали в вашей жизни, пожалуйста, пишите, и мы обязательно обсудим это. Я, слушай, я жил в Москве, ну вот, и я жил тогда, уже в Жуковске переехал, ну вот, и, естественно, через Выхино постоянно ездил, чаще всего. Ты себе представляешь, что такое Выхино в Москве,
да?
Ну да,
конечно.
Ну, и там... Получилось так, что мы всегда в одно и то же время встречали этого мужика. Мужик, он был полностью слепой, и у него была собака-поводырь, которая его водила везде, овчарка огромная. И ты представляешь, была история одна, какие-то мерзавцы эту собаку избили у него. А она его все, его глаза, его все, да? И настолько были возмущены местные жители, которые об этом истории, что они сами нашли раньше милиции этих людей, ну, вот, и показали им путь Божьей благодати, любви и справедливости.
Я несколько случаев таких знаю, да.
Это собака, которая вот реально была глазами и всем, вообще всем окном в мир для слепого человека.
На самом деле, я просто сталкивался, опять же, с людьми с ограниченными возможностями здоровья, ну, в частности, с слепыми или слабовидящими, которые ходят с собакой-поводырем. Собака-поводырь для человека такого – это больше, чем ну, вот проводник в этот мир видящих людей, да, без которого он не может часто. Ему очень сложно, ну, практически ему очень сложно, да, что-то делать. Собака-поводырь очень многое делает для таких людей. Но вот собака-поводырь становится частью этого человека. То есть он уже не представляет. И когда собака умирает, это, ну, он реально, человек переживает как смерть близкого родственника, потому что о нем больше так никто не заботится. А там очень такая сильная связь, да,
происходит. Притом их достаточно сложно еще и научить этих собак.
Дрессировка очень сложная. Да. Да, дрессировка, там есть специалисты, кинологи, которые проходят путь, то есть маршрут собаки, да, выдрессировывают по маршруту собаку, да, если, предположим, нужно изменить маршрут, то они прям с ней тоже, опять же, этот маршрут проходят, чтобы собака четко знала маршрут, да, и знала команды, которые связаны с этим маршрутом, там, опасность. Она же, кстати сказать, и защищает. Да. Она в том числе и сторожевые качества.
Защищает, да, тоже, да.
Да, сторожевые качества, да, у нее очень развиты. Поэтому, опять же, вот это отчасти еще и выживание. Да. Учимся ли мы на этих... Учат ли нас все-таки наши животные заботиться о другом человеке, а не просто за это... Я видел, опять же, людей, которые, так сказать, к животным были очень сентиментальны, при этом жестоки к людям. Как ты думаешь?
Честно говоря, мне не очень понятно. Это не очень нормальная ситуация, понятное дело, да? Uh-huh. И, скорее всего, связано с серьезной травмой человека в отношениях с людьми. Почему он становится более открытым для животных, чем для людей? Ну, опять очевидно, травма. Но я в целом думаю, если мы берем в среднем по больнице, то появление животного домашнего дома, и причем чем более это высокоорганизованное животное, я не имею в виду рыбок, естественно, mm-hmm. там, да, а собак, кошек, может быть, каких-нибудь еще других животных. Я паука себе хочу птицеира завести, мне жена запрещает. Ну вот. Оно все равно нас учит, понимаешь, мы на их примере учимся обращать внимание на нужды других людей. Мы на их примере учимся, наверное, даже такой вещи, как не навязывать собственное отношение к кому-либо, да, от свое отношение навязывать, я имею в виду. Mm-hmm. Потому что вот кошки независимые, да, там собаки бывают, многие независимые. И ты понимаешь, что навязывать ему свое внимание иногда, да, это как бы, ну, идти против его там воли. И ты нет-нет, но переносишь это качество уже, ну, приобретенное умение и на людей, наверное, тоже. И поэтому мне кажется, что все-таки в нормальной ситуации, если мы не берем критические ситуации, животные в любом случае учат нас милосердию и заботе и вниманию к каким-то мелочам, вниманию к деталям, к отношениям, вниманию. И в конечном итоге все-таки делают нас немножко более похожими на людей, как мне кажется. И я думаю, что и мне странно видеть людей, которые относятся к животным жестоко, но при этом якобы высокоморальные в какой-то такой в жизни. Да, я не верю в это.
Да, я тоже не верю, я считаю, что это маска.
Да. Это маска, да. Если человек жестоко относится к животным, то я не могу понять, как он может к людям относиться нормально.
Нет, это однозначно. Для меня это однозначно невозможно. Мне кажется, что животные – это проверка наша на вшивость, и мы часто ее не проходим. Вот. И, конечно, вот опять же, ты же знаешь, среди зависимых, химзависимых людей, там же есть правило, да, сначала заведи цветок, если он у тебя через год не умрет, то можешь завести собаку. Если с собакой через год будет все нормально, то уже можно подумать о том, что об отношениях, да. То есть, прежде всего, то есть зависимый человек не умеет часто заботиться, да, о других людях, и как бы вот ему эту школу нужно проходить, да, это, наверное, очень специфично, и мне кажется, это очень показательно о том, как нас, наши братья, наши меньшие, могут учить заботиться друг о друге, ценить друг друга и любить друг друга.
Спасибо, что были сегодня с нами, Юрий Николаевич. Игорь Николаевич, господи, что я сказал.
Да,
Я думаю об одном человеке всю дорогу, как ты понимаешь, сам знаешь, о ком. Спасибо, значит, что был сегодня со мной, Игорь Николаевич. И спасибо, да, что позволил быть сегодня с тобой.
Владислав Игоревич, очень рад, что мы сегодня с тобой поговорили на такую злободневную, особенно для тебя, ну, тему, да, друзья. И спасибо, что вы были с нами.
Спасибо за комментарии, за лайки.
Да, учитесь заботиться о животных, и, может быть, у вас получится заботиться друг о друге лучше. Всем пока.